Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня здесь, в этой студии, вместе со мной священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, ответственный за образовательную деятельность в западном викариатстве. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И также мы ожидаем, что к нам по ходу программы присоединится Максим Марусенков, филолог, кандидат наук, историк русской кухни. И мы в рамках нашей программы сегодня будем соединять плохо соединимые вещи. Наверное, их объединяет только храм Александра Невского при МГИМО и некий такой, ну, отчасти дипломатический посыл, да, и храм при МГИМО. С Максимом Марусенковым мы сегодня поговорим про не просто про русскую кухню, а про дипломатическую кухню, но ту, которая кулинарная, не которая где-то в кулуарах, да, посольств в других странах. Нет, про кулинарию, но это чуть попозже. А начнем мы с отцом Александром сейчас говорить про образовательный проект. Можно же назвать это образовательным проектом?
Ну, да, можно.
Давайте издалека начнем. Помните, дорогие слушатели, больше уже 10 лет назад, не помню точный год, 2007, да, потому что я помню, что тогда еще митрополит смоленский, калининградский Кирилл в проекте «Имя России», который показывали по телевизору и который все смотрели тогда, многие смотрели, где разные публичные люди рассказывали о том, кто, по их мнению, может представлять Россию. И вот нынешний патриарх тогда, митрополит смоленский, калининградский Кирилл, представлял Александра Невского, который тогда же и победил как символ России. И вот прошло 13 лет, и вы тоже делаете проект, который называется «Имя России». Видно, что он в некотором роде тому проекту наследует, ну, по крайней мере, названием, и все-таки храм Александра Невского при МГИМО, и «Имя России» Александра Невский, раз уж мы все так решили, но там имен гораздо больше. Расскажите, пожалуйста, что это за проект, почему вы решили его пересоздать немного с другим посылом?
Ну, вы знаете, наш храм является такой миссионерским храмом, в общественном пространстве позиционирует себя как центр культурной просветительской жизни. И, безусловно, находясь вот территориально на западе столицы, в окружении многих образовательных учреждений, конечно же, наше внимание привлекли общеобразовательные школы, поскольку, наверное, это является единственным таким социально-гражданским институтом, в котором пересекаются все слои населения нашей страны. И, безусловно, мы во многом связываем, что, отдавая детей, буквально вот, да, недавно это произошло, День знаний, отдавая детей в школы, мы надеемся, что школа выполнит эту функцию общественную как передача традиций, знания о культуре, истории, науке, достижениях нашего общества. И в этом смысле мы посчитали для себя необходимым обратиться в школу для того, чтобы найти совместно с педагогами, с педагогическими коллективами вот эту точку взаимного притяжения, там, где мы могли бы вместе, не разделяясь по каким-либо линиям разграничительным, найти проект, который бы позволил нам соединить и педагогическую практику, которая активно проводится в школах, но и привнести туда знания истории и, что очень важно для нас кажется, и элементы духовно-нравственного воспитания.
А сразу вопрос. Я смотрю, тут передо мной методическое пособие, ну, вернее, как оно правильно называется, методическое пособие к программе «Имя России». Вот здесь перечислены имена людей, которые безусловно, присутствует в учебниках истории. Это Александр Невский, Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Иван III, Минин и Пожарский, Федор Ушаков, Павел Нахимов, адмирал, Багратион и Барклай де Толли, ну а дальше революция.
Ну и дальше еще можно продолжать, потому что по структуре программы таких личностей должно быть 40 персонажей. Почему 40? Могу объяснить.
Да, это интересно, потому что совсем недавно в одной из наших программ, беседуя с учителем истории, я попросил его назвать несколько, по его мнению, персоналей, которые наиболее ярко повлияли на нашу историю. Причем мы там обсуждали как всеобщую историю, да, вот там называл десяток событий мировой истории, которые повлияли на нас, как на людей, живущих в 21 веке, которые пришли с определенным багажом к 21 веку, и определенные персонали и события в истории России, которые на нас уже непосредственно, как на людей, живущих в России, повлияли таким образом. Вот, и поэтому, конечно, очень интересно услышать, почему именно эти имена здесь. С одной стороны, конечно, понятно, что все они оказали огромное влияние на российскую историю. А с другой стороны, кто-то может усомниться, наверное, в этой выборке. Кто-то может задать вопрос, почему именно эти люди, а не вот те, которые жили примерно в одно время с ними, но не они. Поэтому, конечно, пожалуйста, расскажите, почему.
Да, ну, конечно, здесь очень важно оттолкнуться, безусловно, от личности Александра Невского. Не случайно мы с вами начали сегодняшнюю передачу, вспоминая вот то важнейшее общественное событие, как выбор, всенародный выбор вот такого образа национального героя, в который бы олицетворял, ну, в общем-то, представление народа о неком идеале человека, личности, которым можно было бы гордиться, с одной стороны, с другой стороны, можно было бы брать пример, при том, что этот пример очень важен не только, что он жил 800 лет тому назад, но и те черты личности, они присущи и сегодняшним живущим людям, и мы можем, опираясь на них, воспитывать наших детей. Конечно, в личности Александра Невского представлен, как мне кажется, весь спектр тех добродетелей, которые характеризуют нашу страну, наш народ, в том числе вот отчасти то, что мы сегодня с вами будем говорить про русскую кухню, это тоже элемент духовно-нравственных традиций, культуры, ценностей, которые олицетворялись живущими до нас поколениями.
А у вас здесь вот это имя России, оно начинается с определенного этапа, 13 век, татаро-монгольское нашествие. И как нас учили еще в школе, это, собственно, такой цивилизационный во многом выбор. Неважно, там, согласен я, может быть, с этим не совсем согласен, да, но нас так учили, что это цивилизационный выбор, который сделал князь Александр Невский. Куда он обращается? Вот есть монголы, есть Европа. Но, тем не менее, наша с вами история начинается несколько раньше, на несколько столетий уж точно, когда мы можем говорить о формировании и появлении единого, потом не совсем единого государства, а княжеств, там, стремящихся к определенной независимости, самостоятельности, вернее. Я вот думаю, что если бы меня спросили, кого бы я, может быть, представлял бы на проекте «Имя России», я тогда думал, наверное, я бы представил Андрея Боголюбского, человека, который не является абсолютно моим фаворитом. Достаточно много, он у нас считается святым, но вот так вот, глядя на его жизнь, даже есть вопросы, наверное, почему он святой. Но это уже другой разговор. Но для нашей страны, мне кажется, Андрей Боголюбский сделал фантастически много для формирования ее нынешнего культурного облика, для связей с другими странами. Но это вот такая модель очень передового государства была. Владимиро-Суздальское княжество, не совсем Владимиро-Суздальское тогда, наверное, Андрея Боголюбского. Но это не значит, что не нужно Александра Невского или Сергия Радонежского. Просто вопрос в том, почему все начинается именно с него, а не с людей, которые предшествовали.
Ну, с него началась такая сама идея, а, безусловно, в нашей программе представлены и князь Владимир, и княгиня Ольга, потому что, конечно, в рамках брошюры, которая у вас перед глазами, не вошел весь объем материала. Он достаточно объемен.
Это опорные личности.
Да, это были выбраны некоторые, значит, вот интересные моменты из этой программы для того, чтобы познакомить широкий круг читателей и в среди интернет с этой программой. Но на самом деле она, конечно же, шире представлена, и могу вас успокоить и, может быть, обнадежить, что Андрей Боголюбский тоже представлен в этой программе.
Это хорошо.
Да, а, конечно, начинается, безусловно, с того самого выбора, ключевого выбора, который, как в свое время сказал профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский в одной из передач, мы такие, потому что вот тот выбор, который был сделан князем Владимиром, он определил наше цивилизационное, культурное, территориальное и другое пространство, которое мы сегодня называем, и Святейший Патриарх не раз обращал наше внимание, русская цивилизация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что это программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, ответственный за образовательную деятельность в западном викариатстве. И к нам присоединился Максим Марусенков, филолог, кандидат наук, человек, который занимается историей русской кухни. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Все верно, да, вас представил?
Да, да, все корректно.
Но мы еще сейчас пока будем говорить про имя России, потом перейдем к фестивалю русской кухни, вернее, посольской кухни. Мы, я напомню, что обсудили персоналии, которые предполагаются, которые, вернее, которые прописаны в вашей методичке. А как это вы планируете претворять в жизнь?
Задача, которая стоит перед школой, родителями и церковью, я думаю, тоже, это дать возможность современным детям сформировать у себя такой образ национального героя. Героя, которому хотелось бы подражать, героя, чьими поступками можно было бы, чьим поступкам следовать в своей жизни. И в этом смысле мы поставили перед собой задачу не просто рассказать о исторических персонажах, которые, как вы заметили, известны в учебниках по истории в школе. Но, как правило, подача материала исторического заключается в том, что человек родился, жил в какой-то, так сказать, стране или территории время, потом совершил какое-то действие, ну и завершил свою жизнь. Собственно говоря, вот так достаточно просто все это описывается. Но что стоит за теми или иными событиями, в которых человек принимал решение? Об этом чаще всего нам официальная, ну, такая вот историческая наука чаще всего не рассказывает. А в основе-то лежит нравственный выбор каждого исторического персонажа. И, как правило, этот выбор лежит в плоскости его религиозного мировоззрения. Выбор между, если упрощать, между добром и злом. И вот наша задача — показать детям, как в тех или иных обстоятельствах, принимая те или иные решения, которые имели влияние на общественную и государственную жизнь, что лежало в основе того выбора, который принимал конкретный человек, нравственного выбора?
А вы бы хотели, чтобы это легло в основу отдельного курса, отдельного школьного предмета, или это определенные методические указания для учителей истории, как можно было бы рассказывать о разных российских периодах, о разных периодах российской истории при помощи вот вашей методички и людей, которые там описаны?
Ну, безусловно, это материал, который в открытом доступе, мы выкладываем это в сети интернет, есть такой одноименный сайт «Имя России», где сконцентрированы все материалы, которые мы формируем в ходе разработки этих программ. Как их использовать, я думаю, что каждый педагог сам для себя может определить. Но в качестве некой системной составляющей мы предложили школам, и школы на это вот западного округа активно пошли, и я думаю, что многие из них, кто услышит сегодня нашу передачу, поддержат меня в этом. Мы провели вот практически 3 года, даже больше, со многими школами реализовали эту программу во внеурочной деятельности. То есть мы предложили, правда, это было до пандемии, да, тот формат, который я сейчас озвучу, общешкольный классный час. Это значит, что мы в актовом зале собирали детей по параллелям, близким с точки зрения их психологического возрастного ценза, да, то есть 5-6 классы, 7-8, ну и старшую школу. И вот с ними разговаривали с учетом их восприятия вот тех проблем, которые стоят перед ними и которые могли бы они найти для себя в жизни наших героев.
Помимо истории, я смотрю, у вас еще и литература есть, отдельное методическое пособие по литературе. «Литература и православие» называется. Я тут еще не упомянул соавтора вашего, так хорошо знакомого нашим слушателям. Это отец Игорь Фомин, настоятель храма Александра Невского, прим-ГИМО, человек, который очень часто бывает у нас в студии, гость наших программ, участник, в общем, практически сотрудник нашей
радиостанции. Да. Но это человек, который, собственно говоря, ну вот, мне кажется, сегодня один из немногих, кто понимает, осознает важность вот такого миссионерского, просветительского, широкого обсуждения актуальных тем, да, и поэтому вот с его легкой руки, можно так сказать, да, многие вот такие проекты просветительского характера реализуются сегодня нами в школах.
Ну и если говорить об авторах, у вас здесь тоже прописано, для 5 класса это Гоголь «Ночь перед Рождеством», 6 класс это Куприн «Чудесный доктор», также 6 класс это Оскар Уайльд «Кентервильское привидение», для 7 класса повести Петре и Февронии Муромских, и для 7 же класса это Платонов «Юшка», 8 класс «Житие Александра Невского», 9 класс «Карамзин. Бедная Лиза», 10 класс «Пушкин. Духовный и жизненный путь поэта», 11 «Мастер и Маргарита» Булгакова и 11 же «Бунин. Чистый понедельник».
Это не исчерпывающий список, опять-таки хочу обратить внимание.
Хорошо.
Это просто характерные такие выбранные произведения. Но что очень важно, что произведения были нами, не нами предложены, а предложены нам, педагогами школ, которые захотели в этих произведениях поглубже разобраться с точки зрения вот этого нравственного осмысления содержания произведения.
А почему повести Петре и Февронии к 7 классу?
Ну, мы идем в рамках программы, которая есть в школе.
В школе повесть проходит в 7 классе.
Да, это абсолютно интегрированный курс в программу общеобразовательной школы. Он никак не нарушает программу, он только дополняет, дает возможность педагогу поглубже разобраться вместе с детьми, опять-таки основываясь на вот этом поиске духовно-нравственного осмысления содержания произведения.
А вы уже в качестве эксперимента проводили занятия с учетом вот этих методических рекомендаций в школе?
Безусловно, эти рекомендации стали итогом проведенных нами совместно со школами уроков. И, конечно же, если бы это не было поддержано и учителями, и детьми, и их родителями, эта программа не могла бы существовать. Только в совместном таком творческом поиске она родилась, я надеюсь, будет дальше активно развиваться.
Я напомню, Максим Марусенков, филолог, кандидат наук, специализируется на истории русской кухни. С 11 по 13 сентября, то есть вот с пятницы по воскресенье, при храме Александра Невского, опять же, прим-ГИМО, пройдет гастрономический фермерский фестиваль «Посольский двор». Вы один из организаторов этого фестиваля или организатор?
Нет, я один из организаторов.
Валентин,
скажем так, активный участник.
Активный участник, сейчас расскажете. Вот руководитель оргкомитета Валентин Максимов, его сегодня в нашей студии нет, хотя наши, опять же, слушатели должны Валентина хорошо знать, поскольку он к нам приходил в разных качествах, но чаще всего как человек, связанный с историей хлеба, печенье, человек, который рассказывал о том, как делать хлеб, чем примечателен хлеб, почему это так важно, и мы с ним говорили о разных фестивалях, вот и у вас тоже он руководит оргкомитетом, что здорово, мне кажется, это определенный уровень. Расскажите про фестиваль и о том, что такое посольская кухня, поскольку фестиваль называется «Посольский двор», и явно он нас относит вот к какой-то кулинарии, гастрономии, связанной с приемами, с посольствами, с международным общением.
Да, ну, фестиваль гастрономический, как вы верно сказали, фермерский, но еще и культурный. Поскольку одна из... Вот в этом фестивале тоже есть такая просветительская цель. То есть мы взяли за основу именно русскую кухню 16-17 веков, даже скорее 16 века. Вот та кухня, которая представлялась послам, когда они приезжали в Русское царство, и она, в общем-то, не сильно отличалась от стола государя, ну и, соответственно, богатого боярина, и все те блюда и продукты, которые, в общем-то, легли, стали таким фундаментом русской кухни вообще.
А, вот как раз я хотел спросить, я где-то слышал мнение о том, что та русская кухня, которую мы представляем себе сейчас, та русская кухня, которая там крупными буквами где-то написана рядом с вывесками ресторанов, это русская кухня, которая сформировалась во второй половине XIX века с большим влиянием европейской, в первую очередь французской. А вот та русская кухня, которая была в XVI веке, в XV веке, она практически безвозвратно утеряна. Или, вернее, не утеряна, но настолько нам непривычно, что есть бы мы, может быть, и не стали. Я когда-то бывал в заведении, которое открывал Максим Сырников в Москве. Оно просуществовало...
Ресторан «Воскресенье».
Да, оно просуществовало... Да, уже можно называть, можно говорить о том, что это ресторан «Воскресенье», поскольку он просуществовал несколько лет. И, по словам самого же Максима, с которым мы беседовали, закрылся, поскольку людям было очень сложно объяснить, что же такое они едят.
Ну, не готов комментировать вот этот момент, но на самом деле, вот давайте, наверное, начнем с некоторых таких базовых вещей.
Давайте.
У нас очень мифологизированное представление вообще об истории кулинарии. И это, в принципе, нормально, потому что во всех остальных странах тоже существует огромное количество кулинарных мифов. Вот у нас очень часто говорят там о русской кухне там, с 9 века. Мне вот регулярно приходится слышать, там, то кто-то там меды поставил по рецепту 9 века, кто-то пряник испек по рецепту 9 века.
Да, да,
вот
да.
Почему-то именно эта дата очень всех волнует, возможно, это связано с...
формированием, начало формирования единого государства.
Ну, может быть, может быть.
Государства.
Но как бы любой образованный человек, закончив там, 9 классов средней школы, он вообще должен знать, что первые письменные памятники на Руси у нас появляются только с 11 века, да? Поэтому что там происходило в 9 веке, ну, наверное, можем судить по, не знаю, там, византийским хроникам, да, но мы понимаем, что даже вот в этих первых письменных памятниках люди точно не записывали рецепты.
Ну, к сожалению, это сформировано...
То есть вот в Остромировом Евангелии нет рецептов,
нет рецептов.
Да, как мы понимаем.
Но
и
вам...
в сборнике Святослава тоже не найти рецептов.
Вам в городе Муром покажут место, где родился Илья Муромец. Каждый второй экскурсовод покажет. Поэтому, ну вот, как бы рецепты 9 века идут из этой же серии примерно.
Возможно. Же... Но вот, несмотря на то, что сохранились некие такие разрозненные сведения, есть археологические данные, но вот в строгом смысле о русской кухне, как о таком явлении, сложившемся, целостном, самостоятельном, мы можем говорить вот где-то 16 века, но, может быть, захватив конец 15-го. И вот русская кухня, кажется, таки 16-17 веков, она представляет такое очень цельное явление, очень системное, во многом благодаря домострою, то есть это абсолютно великая книга во всех возможных смыслах, и в том числе это великая книга, поскольку она дает нам представление о том, что как велось в то время хозяйство.
И, ценный исторический источник.
Безусловно. Но это, конечно же, там образ, который там представлен, он идеализирован, вне всяких сомнений, но это вот тот идеал, по которому, привлекая некоторые другие источники, мы можем судить о кулинарии того времени. И, соответственно, вот в рамках фестиваля 12 сентября в 12:00 я как раз прочту небольшую лекцию, называется она «Хлебосольство для посольства», вот, где как раз-таки мы разберем, вот прям предметно разберем, что представляло собой, как была устроена русская кухня того времени на двух конкретных посольских списках. Это описание встречи послов польских и описание встречи послов английских. Мы поговорим о том, вот, какова была структура русского стола того времени, какие блюда подавались, что они собой представляли, ну, то есть вот в той мере, в какой мы об этом, конечно же, можем судить, как наряжались столы, да, с точки, как это говорили, нарядить стол, с точки зрения столовой утвари, там, приборов, какой был порядок подачи этих блюд. Я бы вот не согласился с тем, что русская кухня там 16-17 веков, она утеряна.
А... Я, наверное, неправильно выразился. Она не утеряна, она, как мы говорили тогда с Максимом, и как мне тоже показалось, она непонятна современному человеку, который привык питаться по-другому.
Нет, ну, безусловно, современный человек привык питаться немного по-другому.
Но... А тем более нас изначально еще научили, что русская кухня — это. Вот я в одном заведении, в одном замечательном городе Золотого кольца, где... туристов как раз заманивают рецептами 9 века, условно, там, скажем, подадут мешок монаха. Что такое мешок монаха? Это там какая-то запеченная свинина, сразу уже мы понимаем, что свинина и монастырь — это немножко такие разные вещи, да, куда просто, ну, я бы не сказал, дофаршировано, куда вложено огромное количество сыра, грибов, каких-то там привезенных откуда-то из-за рубежа еще чего-то. Ну, вот это вот все формирует наше представление.
Это такое явление, это можно назвать, наверное, такой, может быть, какой-то, не знаю, российской, что ли, кухней современной.
Ну, да.
Хотя...
Это
не характерно, времени. Знаете, даже там и для второй половины 19 века. Это не очень характерное блюдо.
Да, скажем. У нас вообще вне городов мяса ели крайне мало. И понятно, что если мы изучаем нашу историю, мы понимаем, что для крестьянина мясо, как мясо там, коровы или свинины, или баранины, это было скорее редкость, редким
явлением.
Нет,
это, безусловно, была редкость, но тут нужно учесть тот момент, например, в Западной Европе была совершенно такая же ситуация.
Да, конечно.
Если мы посмотрим на рацион французского крестьянина, и более того, если мы посмотрим на рацион французского или немецкого, если хотите, горожанина, даже второй половины 19 века, то для него мясо тоже было редкостью. Это было таким общеевропейским явлением. И здесь, конечно же, в России оно было еще системно обусловлено большим количеством постных дней, безусловно, да. Но, тем не менее, в целом это было явление, которое было характерно в то время, ну, практически для всех стран мира. И, тем не менее, присутствовало на столе мясо. Вот одно из секций, одно из категорий блюд, которые мы хотим представить на этом фестивале, будет как раз-таки дичь и продукты из дичи. То есть даже для современного горожанина вещь не очень привычная. К сожалению, дичь у нас практически полностью вышла из такого бытового обихода. А вот те же рябчики, они стали скорее, знаете, таким литературным образом, чем какой-то реальной едой. Но вместе с тем, еще там в начале 20 века эти рябчики на русском севере, то есть в Архангельской губернии, в Волонецкой губернии, добывались просто миллионами штук.
Да, но видите, русский север с точки зрения крестьянства там того же, это отдельная история.
Конечно,
место, где у людей были ружья, крепостного права практически не существовало.
Ну, его все-таки отменили уже в 1861 году,
да,
потому что
хорошо.
Его довольно давно уже не существовало.
Ну, хорошо, да.
Вот. И, соответственно, да, в основном добытчиками этой дичи как раз-таки выступали крестьяне, и, безусловно, те же рябчики были на столе у какого-нибудь оланецкого крестьянина, который занимался добычей этим дичем. И вот перекидывая мосток как раз-таки 16-17 векам, вот, если не ошибаюсь, в 100 главе есть прекрасный цитата, когда крестьяне приносят в дар какому-то храму там разные-разные вещи, там сыры, и в том числе сказано две ряби печеных. Да, вот что-то такое. Это говорит о том, что дичь в том числе вот и приносилась и в дар. И на фестивале будет отдельная секция, где все-таки будут представлены различные продукты из дичи. Не только, конечно же, будет дичь, будет и рыба, будут и различные мясные кушанья, и пироги, и крупы, и другие мясные заготовления, будут, кстати сказать, грибы с того самого русского севера, будут ягоды, в первую очередь брусника, на которую сейчас сезон. Вот. Вообще вот, будут, например, совершенно прекраснейшие бычковые грузди. Для русской кухни вообще-то есть таких три главных гриба. Да, это грузди, это рыжики, это белый гриб.
То есть мне кажется, что у нас студия находится не так далеко от юго-западной, где храм Александра Невского при МГИМО. Если сейчас поехать, можно сторожить бочку с груздями.
Ну, к ней, кстати, обычно очередь выстраивается, так что это имеет смысл, да, приходить пораньше, так сказать. Начало, кстати, в 10.
У нас небольшой перерыв, буквально минута. Я напомню, что сегодня мы беседуем с Максимом Марусенковым, филологом, кандидатом наук, историком русской кухни. Также вместе с нами священник Александр Кузнецов, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, ответственный за образовательную деятельность в западном викариатстве. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».